«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии Анастасия Аношко, как всегда в это время. И в нашей программе сегодня важный гость Алексей Фурсин. Это руководитель департамента предпринимательства города Москвы. Здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия. Доброе утро, Москва.
О, и московские предприниматели.
И московские предприниматели, и москвичи.
И те, кто еще не стал. У нас с вами, в общем, повод, это опрос в ЦИОМ, который был проведен, и выяснилось, что среди предпринимателей, тех, которые работают в Москве, большая часть считает, что в Москве довольно легко вести свой бизнес, довольно просто его начать открыть. Там 20% уже нынешних предпринимателей, которые чем-то занимаются, планируют открыть еще один бизнес в ближайший год. Это очень большие показатели. Я так понимаю, что это единственный в России такой город у нас сейчас, или это просто вот самостоятельная какая-то величина столичная, и это неудивительно?
Я думаю, что это не единственный город, просто можно только ориентироваться сейчас на статистику, потому что показатели, которые сделаны в ЦИОМ в рамках опроса, они выше, там, выше среднероссийских. Выше среднероссийских, хотя сейчас каждый регион, каждый даже город старается формировать систему поддержки, создавать условия для того, чтобы создавался новый бизнес, чтобы он развивался, потому что понятно, что малый и средний бизнес – это основа для там, многих экономик городов.
Вот вопрос сразу. Ведь экономика стремится, ну, как мы принято так считать среди обывателей, к укрупнению. То есть, когда приходит большой гигант в какую-то ту или иную сферу, маленькому конкурировать с ним тяжело. Мы знаем, что Европа когда-то выросла на как раз маленьком вот этом вот среднем малом бизнесе, предпринимательстве, но те, кто ездит в Европу сейчас, те видят, что там эти тоже все частные лавочки, все это как-то, ну, визуально этого, может быть, не становится меньше, но им становится сложнее. Фермеры этих, которые государство поддерживает, ну, это тоже такая форма предпринимательства, немножко другая. У нас же вообще не было такого долгое время, не было культуры этой, не, ну, самые успешные люди там в прежние времена, да, преследовались за какие-то махинации и так далее. Сейчас вот был период 90-е годы новоришества такого, когда вот кто успел, все взял, и это вызывало негодование, гнев людей. Люди не любили людей успешных в среднем. Сейчас вы как их охарактеризуете? Кто идет, во-первых, что это за человек, который может вот стартовать такой бизнес? И в каких сферах, именно в Москве это лучше всего цветет, так скажем.
Ну, тут много вопросов, да, Анастасия, вы задали, но я постараюсь на каждый из них ответить. Первое, что касается Европы и касается, наверное, там укрупнения и малого бизнеса. Понятно, что и в России есть слой крупного бизнеса, который создан там либо на базе там государственных корпораций, либо уже созданные такие частные гиганты, которые, понятно, захватывают определенную долю рынка. Но при этом мы видим большое количество создаваемых малых бизнесов, они каждый занимает свою небольшую маленькую нишу, им трудно выживать в этой конкуренции. Но при этом мы видим, что каждый день создаются в Москве ну, там, более 400 новых бизнесов, поэтому это значит, рынок имеет те ниши для того, чтобы они создавались. А в каких сферах они создаются? Ну, классически мы видим это в первую очередь, конечно, это торговля, розничная, оптовая торговля. Это, учитывая, что город развивается, и, понятно, законы рынка диктуют соответственные предложения от бизнеса создания предпринимателя в сфере строительства, архитектуры. Учитывая, что город все больше цифровизуются, создаются в городе инновации, и потребность большая непосредственно как у города, так и у того же самого бизнеса, и самое главное, у людей, проживающих в городе. Поэтому видим создание инновационных компаний, в первую очередь в области, конечно, IT. То есть, и это входит в топ-5 там, бизнесов, которые вот создавались там, ну, на протяжении там, 18-19 годов. Что касается Что касается, ну, наверное, там потребности города, то есть вот где мы бы видели, да, целесообразным, и то есть что нам интересно. Ну, конечно же, это все то, что направлено на создание благоприятной среды для города, потому что мы видим инициативы бизнеса, и мне очень приятно осознавать, что у нас достаточно социально активный бизнес, то есть предпринимательство создается в сферах там, здравоохранения, образования. И на сегодняшний день государство, да, в лице Российской Федерации, даже создало такой институт социального предпринимателя. И вот мы буквально...
Это такой особый статус.
Да, это особый статус. У нас департамент будет вести реестр. Мы пока как раз вот объявили сейчас отбор заявок. Будем принимать заявки от предпринимателей, которым будем присваивать статус социального предпринимателя. Вот, и, соответственно, понятно, что это тоже потребность города, то есть потребность населения в создании такого бизнеса, не только государственного сектора, но и частного, который создается именно предпринимателями. И третий момент, который вы сказали, это такое для меня тоже, наверное, важное вообще, важное направление было в работе департамента, потому что изначально, наверное, там 2 года я находился... в понимании того, что простой обыватель, житель совсем не любит предпринимателя. Вот это вот прям статус предпринимателя, он носил характер какого-то негативного.
Слово, да.
Да, это какой-то спекулянт, это, не
я
знаю.
Я такое слышу, говорю, я же не торгаш.
Да.
Кто-то где-то иногда
да,
скажет,
да, да. И
оправдывая
вот это
свою
вот, состоятельность. Это эти стереотипы, которые складывались вокруг предпринимателя, мы все это время пытались разрушить, и все наши программы, которые были связаны с популяризацией предпринимательства в различных там, слоях, от самых молодых до там, взрослых людей, mm-hmm. что предприниматель – это тот человек, который создает для вас все блага. То есть вы же не идете в государственную систему, когда с утра идете, покупаете булочку себе или круассан на завтрак. Вы идете к предпринимателю, он вам варит вкусный горячий кофе, он вас накормит завтраком, он вам продаст там, не знаю, продукты. То есть, то есть вот показывая реальную картинку предпринимателя, который создают те блага, которыми мы все пользуемся, как раз ну, для меня было немножко удивлением сегодняшнее исследование в ЦИОМ, когда мы там считали, что ну, как бы, там, москвичи совсем не любят предпринимателей, пока оказалось, что ну, вообще просто это там, более 80% москвичей воспринимают как положительный образ. Более того, что...
Купеческая Москва.
Да-да-да.
Восстановилась.
Восстановилась. И еще и другое, то, что... другой стереотип, что как бы можно, наверное, там считать, что предприниматель это, допустим, теперь уже положительная личность.
Их жалеть начинают некоторые уже.
Да, но их начинают жалеть, то, что вы говорите, что кого-то там даже там сажают, но...
Я так и не говорила, но и закрываются места иногда.
Закрывают.
Это видно, что закрываются, да, жалеют по району.
Но закрываются места, это рынок, может быть, не всегда как бы это, что это не только там московская, российская, это все, вообще мировая как бы тенденция. Конкуренции.
Но поэтому. Сажают тоже, это мы просто еще до этого не дошли. Так и сейчас сочувствие, это
вот.
Хорошо?
И, не, сочувствие, мне кажется, тут не должно быть сочувствия. Мне кажется, здесь просто нужно создавать у людей, которые еще не являются предпринимателем, все-таки осознание того, хочешь ты быть предпринимателем, нет. Ну, как бы вот когда нас в детстве спрашивали, кем ты хочешь, я хочу быть космонавтом. Да, там.
Это когда-то было, да?
Когда-то было.
Сейчас уже никто не хочет.
Сейчас никто не хочет, но просто, наверное, мало фильмов про космос. А сейчас надо больше фильмов про предпринимателей. Поэтому сейчас вот тот же самый ВЦИОМ, который определил, что 58% желают стать, что профессия предпринимателя является престижной. То есть, понимаете, mm-hmm. это уже немножко, мне кажется, некий перелом тоже в общественном, наверное, понимании предпринимателя, он поменялся. То есть вот за вот этот небольшой, наверное, период.
Ну да, может быть, конечно. Но вы это чувствуете, как вот департамент предпринимательства города Москвы. Вы ведете статистику, вы сейчас несколько раз сказали, там мы тоже, ну, вы фиксируете все эти показатели. У меня сразу вопрос, а кем вы занимаетесь конкретно? Какие виды, типы предприятий ваши, и, например, у нас сейчас эксперимент по самозанятым идет, и в Москве в том числе, насколько я понимаю.
Да.
Вот самозанятые, это тоже предприниматели или нет? Кого вы в сферу своего внимания включаете?
Ну, у нас в сфере внимания все предприниматели, весь малый и средний бизнес, а их там, считайте, уже, как бы, наверное, под миллион точно будет, хотя там согласно
РИ... В смысле?
Единиц.
Единиц.
Да, да, единиц. Это с учетом тех предпринимателей, которые являются в реестре у ФНС, это и предприниматели, которые были исключены, но являются действующими бизнесами, то есть потому что там какие-то отчетности не сдали, и они будут включены там в следующем периоде. И те самые как раз самозанятые, которые...
Тоже ваши.
Мы считаем, что они тоже предприниматели, потому что они ведут предпринимательскую деятельность, а эта деятельность направлена на извлечение определенной выгоды, и пусть она там небольшая, пусть это деятельность, ну, как бы определенные только виды деятельности, но в любом случае на сегодняшний день на них уже распространяется ряд инструментов поддержки, как на предпринимателей. Тем более это, ну, наверное, такая ступенька, через которую, соответственно, этот самозанятый может при развитии переступить уже на предпринимателя другого уровня. То есть, как любой другой предприниматель, он, условно говоря, сегодня он ИП, завтра он создает ООО. А сегодня он ООО с одной точкой, завтра он создает там три. Вот. То есть это, ну, наверное, дать возможность тем же самым самозанятым, которые, не знаю, там, пекли,
значит,
пирожки,
да,
и продавали их там в интернет-магазине, в Инстаграме, теперь являются, они продолжают это делать, но теперь они имеют статус... легального,
наверное, предпринимателя. А что им это даст? Вот сразу я хочу... Вот я чувствую, вы знаете про эту тему с Инстаграмом, где люди там продают, пекут тортики.
Слышали? Да, слышал.
Могу показать. Там шикарные вещи совершенно. Ягоды, шоколад и так далее. Торты. Это одна из самых просто... То, что мне встречается часто именно в Инстаграм. И вот сидит какая-то, значит, человек, который этим занимается. Ну, обычно женщина. Ей там приходят заказы. Какой ей смысл выходить из этой тени Инстаграма, в которой она находится? Вы говорите, они могут оформиться и, наконец, стать настоящими, как бы.
Да.
Что это, для чего, как бы, это человеку нужно, предпринимателю, который этим занимается, но пока не масштабирует, например, свою эту деятельность?
Ну, если говорить, наверное, там официальным языком, то это все-таки мы обеляем этого человека перед государством и обществом, а не просто это человек, который в тени находится.
Ну да.
Это первое. Мы все являемся с вами системой там социального общества, в котором мы платим налоги, мы потребляем социальные блага, и это все происходит из общей, как бы, там, экономики. Поэтому говорить, что он стал единицей, вот именно там видимой единицей для нас, это назовем так, ну, официальным языком. Если неофициальным, то я считаю, что каждый из этих предпринимателей, как и любой даже ИПшник, который тоже может быть в режиме самозанятого, потому что там есть и просто физические лица, и ИП, которые могут перейти на самозанятые, они имеют право в меньшей, там, в средней, в большей степени получать определенную поддержку для того, чтобы развиваться.
А что вы называете поддержкой? Это
да,
что?
Это все, начиная там от консультации, образования до финансовых инструментов.
Через департамент предпринимательства,
конечно,
города Москвы.
Конечно.
Да, ну, кстати, с самозанятыми, я не знаю, насколько вы глубоко погружались в этот эксперимент.
Мир? В этот мир,
мир самозанятости, мир именно, нет, я имею в виду 4-процентный вот этот вот, я просто...
Да. Считаете, это много, 4%?
Нет, нет, это абсолютно, это копейки, вообще несравнимые ни с чем, в мире,
да,
почти, наверное,
нет.
Я не знаю, где-то, может быть, и есть, но я не слышала про такое, с одной стороны, но, с другой стороны, я как человек, который мечтает всегда стать предпринимателем, ну, давно, может быть, я еще стану как-нибудь.
Приходите, мы им поможем.
Выбираю, я не могу определиться, мне, значит, надо выбрать сферу, нишу, да, причем начинать, естественно, там, с малого, ставя такие эксперименты, и глядя, что там происходит, не сразу большим стать. Например, я хочу самозанятости. Там не так, не просто 4%. Я читала отчет одной девушки, которая думала, что вот если она 10 тысяч будет зарабатывать в месяц, да, там она все сделала, очень легко делается, приложение, все прям,
да,
на кончиках. там не 400 рублей ты каждый месяц платишь с 10 полученных тысяч. Там чуть-чуть по-другому считается. Это не, ну, не такая прямолинейная логика, как иногда нам кажется. Там, в общем, эти деньги списываются, потом, в общем, повисают какие-то там хвостики за счет того, что ты назвал цену, не учитывая этот. А если ты 10-400 назовешь, ну, оплату своего там труда, и 400 спишется, тогда не... С 10-400 будет 4. Ну, в общем, там сложность не прямолинейная была. Я еще не до конца разобралась. Вы разбирались в этом?
Еще раз, смотрите, как бы там система простая. То есть у вас есть доход, который вы сами декларируете в приложении, да. Он высчитывает у вас
более
процент.
Более того, сначала... счет специальный. Куда... Все деньги, которые на этот счет падают, они считаются облагаемыми этим,
да,
процентом.
Значит, соответственно, у вас есть, во-первых, там налоговый вычет там, в виде там, вот этих 10 тысяч. Второе, там, соответственно, у вас есть предельный объем дохода, который вы можете по этому режиму пройти. Там, 2 400 000 в год.
Да.
Поэтому, как бы, если он там превышается, понятно, что вы переходите уже, как бы, тот предельный объем.
А если не добираешь?
А если, ну, не добираешь, значит, ты оплатишь только процент с того дохода, с которого вы получили. Вот. А девушке я, как бы, рекомендую, мы специально для такого рода случаев, потому что, ну, первое, всегда есть некая боязнь переходить,
да,
и вот
да.
Тот вопрос, который вы задаете, а что это нам даст, то есть многие им задаются. Но другое дело, другие задаются вопросом наоборот. Да мы готовы туда пойти, потому что я, не знаю, там, сдаю квартиру,
да.
Плачу определенное, там, вернее, не плачу, а прячусь там, условно говоря.
Да, и под соседей, вот. Да,
и лучше я готов заплатить в режиме самозанятых, чем да. Трястись, как говорится, или там вот этому съемщику квартиры постоянно говорить, скажи, если что, то ты моя сестра. То есть, поэтому...
Ну да, это некрасиво.
Ну, некрасиво, поэтому... то есть, мы специально для этих, для всех лиц, которые готовы переходить на этот режим, открыли в рамках нашего подведомственного учреждения «Малый бизнес Москвы» образовательные курсы для самозанятых, как профильные, как для предпринимателей, так у нас есть в нашем образовательном центре «Техноград» на ВДНХ есть специальные... профильное образование, потому что самозанятые, это всегда связано, ну, не всегда связано, то есть есть виды деятельности, назовем там то, что мы говорим сейчас, сдачи там, там в аренду, допустим, своего имущества, а другое дело, что это профессиональная деятельность, то, что вы назвали там пекут тортики или делают ремонт, то есть вот у нас там на Технограде, соответственно, есть как раз образовательные курсы, их там 45 направлений, которые как раз частично пересекаются со сферой самозанятых.
О, я набрала Техноград и сразу вижу, что там сейчас, во-первых, открыто и закроется он в 21 час. Есть телефон. Кому интересно, могут набрать в интернете, позвонить и
конечно.
Посмотреть, что за курсы. Хорошо. Если... Ну, я такой человек, который решился на то, чтобы своей маленькой предпринимательской деятельностью с прицелом там на рост заняться. Что первое, что я должна сделать? Вот я, вы сказали, могу пойти в Техноград и посмотреть, есть ли там те направления, да, которые соответствуют моему настроению. Если его нет, то что?
Смотрите, Техноград – это в большей степени центр, который позволяет людям, неважно, являются они, будут они там являться предпринимателями, это объект, в котором обучают непосредственно профессионалы, непосредственно представители работодателей бизнеса по различным видам специальности и по различным видам курсам, и ориентированы в большей степени на практику, нежели чем на теорию. То есть он оборудованный комплекс, и там не классическое, назовем там, не традиционное образование, а в большей степени оно носит именно такой практикоориентированный. Значит, что касается того, что если вы хотите стать предпринимателем, то я в первую очередь, конечно же, бы, сказал бы вам опять про то же самое образование, но именно с точки зрения предпринимательских компетенций. То есть если вы, в зависимости от того, кем вы являетесь начинающим, да, то есть если это речь идет там о... старшеклассниках, студентах и чуть-чуть там, может быть, старше студентов, то 100% я порекомендовал бы наш проект «Бизнес Уикенд». Это ориентированный как раз на молодежь. Вот в эту субботу, фактически завтра, начинается очередной курс «Бизнес Уикенда». На 12 площадках города будут проходить как раз вот для школьников, студентов, для молодежи обучение предпринимательству, несколько таких треков, и после этого те, кто пройдут эти все треки, в том числе и с онлайн еще образованием, то есть, соответственно, перейдут уже в акселератор, где уже фактически они будут создавать бизнес. Это если это молодежь. Если вы...
Ну, молодежь у вас каким возрастом заканчивается? Но есть же ограничения, наверное.
Нет, ну, он проект, рассчитанный в большей степени на школьников-студентов, но я знаю, что ребята, которые туда приходят, они приходят там, это ребята, которые там и 25, и 27 лет, то есть мы, то конечно... Нет, мы никого не ограничиваем, ну, у нас задача, наоборот, создавать привлечь условия людей для того, чтобы они там могли себя реализовать, а не для того, чтобы поставить в них там возрастные рамки, там, ограничители. Поэтому, но в любом случае есть проекты, которые позволяют начинающим предпринимателям или людям, которые только задумываются о бизнесе, пройти тоже интенсив. Это в рамках нашего учреждения «Малый бизнес Москвы», ГБУ МВМ, значит, стартап-школа. Это такой 5-дневный интенсив. Uh-huh. Значит, следующее у нас вот прям...
Это платно все?
Это все бесплатно. Все бесплатно. У нас нету никаких платных программ. То есть это все бесплатно для предпринимателей, для людей, которые хотят заняться предпринимательством. У нас через образовательные мероприятия, которые для бизнеса, не считая молодежи, проходят в год там 120-130 тысяч. То есть поэтому как бы...
Люди сами к вам приходят?
Люди сами к нам приходят. У нас то есть открытые, ну, назовем, открытые двери для этого, для таких программ. Единственное, что здесь каждый выбирает для себя ну, лучшую программу. Потому что то, что вы мне спросили про начинающих, да, это вот я просто рекомендую с этого начать, потому что вы не станете после этих программ прям предпринимателем, но вы поймете все основы, то, что вам нужно знать, как определить нишу, какие, как выбрать режим налогообложения, как найти объект, как просчитать для себя бизнес-план. То есть вы основы все эти поймете. Дальше у вас есть программа уже углубленного. То есть есть программы, которые... Вам не надо, не знаю, приходить в какую-то точку, можете там с планшета это все посмотреть в режиме онлайн. Есть то, что нужно будет проходить. Для уже серьезных предпринимателей, то есть те, кто уже имеет бизнес-модель, уже начал работать, есть акселераторы. Это новые проекты, которые мы запустили в прошлом году для разных видов бизнеса. Это ресторанный у нас был, сфера услуг была, социальный бизнес был, экспортеры. Два акселератора, и отдельный акселератор, он начался, вот отбор в прошлом году был, но начался он в этом году, это совместно с Яндексом, это для технологических предпринимателей, которые там в большей степени в сфере IT, да.
Приложения и так далее. А да. Экспортеры, это на какие рынки вы учили экспортеров, которые куда?
У нас... Ну, как бы там не было ограничения по рынкам, значит, есть отдельные программы, которые ориентированы на определенный страновой сектор.
Вот какие страны?
Были, то есть, ну, восточные страны, это Китай, то есть у нас отдельные прям программы были там по обучению и, ну, про прокачки навыков, что нужно делать для того, чтобы экспортировать в Китай. Вот. Было по африканскому континенту, то есть, то же самое, учитывая, что это... стать один из таких перспективных рынков.
Но на данный момент Китай все-таки посерьезнее как рынок, потому что там деньги есть уже в отличие от Африки.
Понимаете, но там и конкуренция другая.
Ну, конкуренция может быть, да.
Да, то есть...
И какого рода вещи... Ну, вот вам приходили учиться люди, вы же анализируете, кто к вам приходит, которые делают что вот на экспорт? Что они экспортируют? Или это общие какие-то
это...
вот установки?
Нет, это как бы то, что к тебе потом приходит, это совершенно разное. Это с медицинским оборудованием и какими-то расходными материалами. Это с продуктами питания. Это с какими-то IT-решениями, софтами.
Понятно, все что угодно.
То есть все что угодно, и мы там не ограничиваем. У нас ограничение только происходит только в одной программе. Это программа, когда идет, называется она Made in Moscow, сделана в Москве. Это выставочные мероприятия. Они, как правило, специализированные. То есть, если мы везем, значит, предпринимателей Москвы, которые ориентируются, допустим, в анимационной индустрии, то там будут анимационные студии.
Спасибо, очень интересно. Жаль, что так мало времени. Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства города Москвы, у нас в студии. Вот мы говорили о том, как на самом деле хорошо и легко вести бизнес в Москве. И узнали о существовании тех наград, в которые можно прийти и узнать, чем лучше заниматься. Спасибо большое.
Спасибо.
У нас новости.
Got Хороший вопрос.
Мы продолжаем. В студии я, Анастасия Аношко. Я думаю, слушатели удивились, когда я попрощалась с гостем. Уже полчаса всего лишь прошло, а следующие полчаса что? А на самом деле у нас есть еще один гость. Председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России», заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Самиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это мы продолжаем, на самом деле, разговор о Москве и малом и среднем бизнесе. Как они себя чувствуют в Москве? Вот только что с нами глава департамента говорил и рассказывал, что, в общем, хорошие довольно показатели, и удивительным даже для него показался опрос вот этого ВЦИОМ, когда люди, которые, например, люди, которые не предприниматели, они рассматривают для себя такую возможность, их как бы рекордно много, при том, что традиционно у нас люди, менталитет не позволяет. Правда, вы согласитесь с этим, что вот это вот торгаши, там вот эти вот все почти обидные слова, они есть в сознании? Или в Москве это уже все-таки это другая...
Ну, конечно, это все равно остается, но, тем не менее, в крупных городах и в Москве особенно, безусловно, здесь уже прогресс есть. Все-таки люди не воспринимают сам по себе бизнес исключительно как торговлю, во-первых, потому что есть разные сферы. Во-вторых, уже, наверное, вот это отношение негативное, оно уходит, к счастью, да. И, в общем-то, многие, действительно, те люди, которые даже не занимались предпринимательством, они рассматривают такую возможность, считают, что это интересно, как минимум интересно, и может позволить повысить доход. То есть это уже как минимум два фактора, два момента, почему можно заниматься предпринимательством.
Ну вот у нас, наверное, сейчас нас всех и всю аудиторию можно разделить на две относительные части. Это тех, кто занимается предпринимательством, так или иначе, тех, кто еще не, ну, еще не занимается, но просто это такая возможность, которая у тебя есть всегда. И это привлекательно, потому что если ты когда-то не стал врачом, навряд ли уже станешь, пойдешь 10 лет учиться, а предпринимателем в любой момент от зарплаты можно от наемника стать, собственно, человеком, наоборот, который сам себе все делает, еще даже людей нанимает. Эта идея мне лично, она очень нравится. И я, на самом деле, всю жизнь мечтала что-то такое делать. Мне даже в школе тяжело было читать 19 века. Знаете, там дворянин какой-нибудь, герой, и он был наследником, но состояние его было расстроено. Мне физически было тяжело это читать. Я думала, ну как же так, у человека земля, люди, там ресурсы, он ничего не делает. Страшно было. Но я так и не стала еще до сих пор. Я, наверное, от имени больше чувствую себя как люди, которые, может быть, задумываются о том, что что-то можно делать. Ведь это же иногда можно и параллелить какие-то вещи, да? Занятия творчеством и предпринимательством. Но что, как бы, с чего начать, что делать? Особенно в Москве. Вот давайте смотрю, вот зачитаю вам, что пишут люди. СМС, кстати, у нас. +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Еле выживаем. У нас сфера производства. Хорошо, что вы не акселерируете конкурентов. Мастер-классы только по услугам. Пишет Валерий, но это он предыдущему гостю. Слушайте, пойдите на сайт департамента предпринимательства города Москвы, посмотрите вообще, что там есть. Вот этот техноград. Посмотрите, что там предлагается. Может быть, вы что-то для себя полезное выясните. Но есть магазинчик какой-нибудь там или кафешка, понятно, рынок. Вот он открылся, посуществовал сколько-то времени, потом закрылся, на его место магнит какой-нибудь зашел. Ну, или большой какой-то, большая сеть. Есть ощущение, что это крайне какая-то тяжелая борьба на выживание. Вот что вы можете сказать, чтобы мотивировать людей, которые еще не начали? Они, может, еще не знают, потому что они энтузиасты, и они еще не знают, во что они ввязываются. Или это действительно какой-то другой мир, который дарит возможности бесконечные?
Ну, скажем так, малый бизнес, вообще сфера, когда человек начинает какое-то свое новое дело, это достаточно сложная история, потому что во всем мире, это не только в России, это вообще во всем мире, банкротится очень значительная часть новых малых предприятий. Независимо от того, был ли опыт у человека уже, он уже имел ли какой-то свой бизнес или нет, действительно, это история очевидная, потому что новое предприятие, новый бизнес в любой сфере – это риск. Это человек берет на себя риск, безусловно. Конечно, сложно. Конкуренция, могут быть какие-то изменения цен на те факторы производства, которые используют предприятие. Много-много факторов, да, то есть, конечно же, это риск. Но, с другой стороны, если есть программы поддержки, про которые сегодня, очевидно, уже много было сказано, да, если есть различные меры, которые обеспечивают информацию для предпринимателей, как правильно начать бизнес, как сделать бизнес-план, как пойти с ним в банк, получить гарантию и так далее. То есть это уже снимает определенную часть рисков. Остается предпринимательский риск. Правильно ли человек рассчитал вообще, в принципе, свои планы, в правильном ли он направлении движется, вообще на тот ли он рынок вышел. Может быть, ему нужно было, условно говоря, открывать пекарню, а он открыл кофейню в этом районе, да. И она вообще здесь не востребована. Как бы хорошо он не делал кофе...
Или ноготочки.
Да,
делать, например. Которые супер популярны.
Абсолютно. Да. Есть очень конкурентные рынки, на которые при этом не заходят крупные игроки.
А что такое конкурентный рынок? Там, где много участников.
Там много участников, очень высокая конкуренция, цены
падают.
А откуда
они заходят большие?
Ну вот, кстати, кофейни, например, да, очень конкурентный рынок в крупных городах, и в Москве в том числе. И новые появляются еще. И, соответственно, демпинг. Демпинг – это когда цены уже падают ниже, чем издержки у большинства участников. Соответственно, конечно, это означает, что многие участники будут с рынка уходить, потому что они будут нерентабельными. Угу. Это нормальный процесс. То есть говорить о том, что это как-то плохо, это негативный опыт, тоже нужен. То есть, конечно же, такой предприниматель, если он попробовал, у него не получилось, он может пойти потом в другую сферу, открыть новое предприятие. Хорошо, если предприниматели становятся именно серийными предпринимателями. Это вот на самом деле еще новое, может быть, такое слово.
Это как деньги в разных яйца в разных корзинах хранить?
Ну, скажем так, это скорее принцип, что человек уже начинает открывать в разных отраслях, в разных сферах
новые бизнесы. Если одно не поехало, ты не проседаешь.
Они могут все поехать. А. Может что-то не поехать, другое поедет. Действительно, это и диверсификация, не кладя яйца в одну корзину. Но, с другой стороны, это уже само ощущение, что предприниматель начинает строить разные бизнесы.
Империю. Свою маленькую.
Ну, маленькую империю, да, империю. Можно сказать так.
А таких примеров много,
таких много,
да?
Примеров, да.
То есть люди так именно обычно и развиваются.
Многие так делают, не всегда. То есть бывают предприниматели, которые любят какое-то свое дело, вот именно в какой-то сфере, он в нем профессионал. И он считает, что раз он в нем профессионал, значит, он двигается именно в этой части. Mm-hmm. А есть именно вот серийные предприниматели, которые в разных отраслях и зачастую заходят в какую-то сферу, которую они вообще не понимают. То есть человек никогда не работал в этой сфере, но начинает что-то там делать, потому что он, в нем предпринимательский дух. Mm-hmm. Он хочет делать свое дело, соответственно, он видит, что здесь есть перспектива. Он, конечно, изучает рынок, он изучает опыт и кто на нем работает, но он вообще мог никогда не иметь отношения к этой сфере.
Но у вас есть, вы ведете какую-то, ну, может быть, следите за этим, за всем, какие-нибудь epic win stories, то есть истории, когда человек, вот просто подумав и приняв решение, там, сидя дома, действительно пошел и все сделал так удачно, правильно и грамотно, что он в итоге там стал каким-то заметным. Какой-нибудь пример у вас есть?
Ну, примеры, на самом деле, тут сложно привести, потому что, на самом деле, много примеров именно малого бизнеса, когда они успешны, но малый бизнес – это все-таки... Почему? В чем особенность малого бизнеса? Малый бизнес – это еще пока не бренды. То есть брендом, известным каким-то, известной историей успеха становится, когда это средний бизнес, как минимум. Ну, mm-hmm. и крупный, понятно. Конечно, малый бизнес может вырасти в средний и в крупный впоследствии. Но вот история именно малого бизнеса, который пока остается малым, но он уже известный, и это история успеха, конечно же, назвать сложно, потому что они малые, маленькими остаются. Но, с другой стороны, примеров много. Например, когда предприниматели используют франшизы. Про франшизы – это отдельная история. Когда есть какой-то бренд уже известный, у которого есть сеть, например, ресторанов, кафе, в разных отраслях.
Вы к ним приходите и говорите, я тоже хочу открыть вот в таком-то месте, научите меня, что для этого
абсолютно,
надо делать. Они
да.
говорят, вы платите 1 000 000 рублей, мы вам за это там все сделаем.
Все сделаем, дадим технологии.
А исследование рынка и рекомендации по локации в таких франшизах обычно делаются, или это на все страх и риск?
По-разному бывает. То есть бывает так, что человек сам выбрал место, и ему, в принципе, тот, кто дает франшизу, может порекомендовать там открываться или не открываться. Mm. Бывает так, что это чисто риск предпринимателя, ему дают технологии, бренд, поставщиков, какой-то алгоритм действий, но он уже сам решает, где открываться, как работать. Это уже его риск. Но франшиза чем хороша, что предприниматель, новый предприниматель, особенно если он никогда не имел опыта вот в таком качестве работать, если он до этого был наемным работником, соответственно, он получает упакованный бизнес, угу. Он берет на себя риск, безусловно, и финансовый риск, и он нанимает людей, он вкладывает деньги свои, он берет на себя риски, но он получает упакованный бизнес, ему не нужно продумывать полностью всю эту систему, потому что за него это уже сделано.
Но вы рекомендуете человеку, который решил попробовать работать по франшизе, все равно пройти какие-то общие обучающие курсы, или это не нужно в этом случае, можно это пропустить и просто вот ориентируясь на то, что уже до тебя люди там все нарисовали, там произвели, меню составили, все.
Учиться нужно постоянно, предприниматели всегда должны учиться, и до того, как они начинают свое дело, да, нужно информацию изучать, нужно изучать, как все это работает, нужно изучать, как финансировать бизнес, как работать с кадрами, как работать с поставщиками, как обеспечивать качество и так далее. Все сферы нужно изучать.
Смотрите, есть обывательская такая теза, и такое, особенно мужчин очень часто я слышала, не хотят брать в долг люди. Ну, вот это прям, это как чума какая-то, просто ни в коем случае. Вот заработал, не заработал, ну, сидим, значит, ждем, пока заработаем, но никаких кредитов. Насколько я понимаю, в экономике так это не работает. То есть, если речь идет не о домохозяйстве или просто проесть эти деньги, если речь идет о бизнесе, то деньги как раз-таки... Миллион инструментов существует, чтобы их взять, чтобы потом отдать. Но вот такого боящегося брать все равно кредит, даже на предприятие человека, как вы можете, ну, как сказать, замотивировать или объяснить ему, что это не страшно? Или это на самом деле все равно придется продавать квартиру и возвращать в случае неудачи?
Ну, здесь предприниматель на себя берет действительно много рисков, в том числе, как правило, берет на себя финансовый риск, что либо он своими деньгами рискует, либо он берет в долг, соответственно. Ну, точнее, это обычно это какой-то микс. Это и свои деньги, и в долг. Здесь очень простое правило. Если в бизнес-плане, если в его модели бизнеса заложено, что с высокой вероятностью будет рентабельность, высокая рентабельность.
Что мы называем высокой рентабельностью?
Ну, высокая рентабельность, значит, сколько? Что отношение прибыли к издержкам, например, или к вложениям, которые uh-huh. будут осуществляться, ну, например, 20% рентабельности. Uh-huh. Кредит под 15%, ставку под 15% uh-huh. в таком случае брать выгодно, целесообразно, потому да. что рентабельность будет выше.
Да, да, да.
Если он сможет расширить тем самым свой бизнес, увеличить объемы, то на этих больших объемах с помощью кредита он получит, соответственно, в итоге снова прибыль, то есть он получит больше прибыли.
Да-да-да.
Это одна история. Вторая история же, есть льготные кредиты. Есть льготные кредиты, есть льготный лизинг с субсидируемыми ставками. Допустим, у человека есть какой-то бизнес, где он может взять оборудование в лизинг.
Соответственно, как бы на прокат.
Ну, по сути, как деле. Это выкупаем финансовая аренда.
Медленно-медленно.
Да, это финансовая аренда, да. И, соответственно, если там ставка низкая, если это льготный, тем более какой-то формат, а даже если это и обычный формат лизинга, на самом деле, ну, это будет выгодно, потому что это не кредит, здесь ну, другой...
Это не такой кредит,
не такой кредит
как потребительский
да,
какой-нибудь
да.
кредит.
И, конечно, ставки там будут, стоимость лизинга, она гораздо ниже, чем зачастую кредитов. И, соответственно, здесь, опять же, если у него бизнес тем самым расширяется и дает возможность получать больше выручки и больше прибыли, конечно, нужно так и делать, это выгодно. Mm. В отличие от потреб кредита, за счет потреб кредита, когда человек берет наличные какие-то нужды, он покупает что-то сейчас за счет своих доходов в будущем. Mm. Он доход свой не увеличивает. Ага. В бизнесе, если человек берет, ну, предприниматель берет да. кредит сейчас, он увеличивает свои доходы в будущем. Это совершенно разные вещи. То есть он что-то купит mm-hmm. сейчас для того, чтобы доход его вырос. А если он купил, условно, чайник в кредит сейчас, он за счет просто будущего своего дохода купил сейчас. Вот и все, вот вся разница. Это принципиальная разница. Поэтому бояться, в принципе, кредитов как таковых, конечно же, не надо. Нужно действовать осмотрительно. То есть нельзя просто, не понимая, как будет бизнес развиваться, не понимая, за счет чего гасить и обслуживать кредит, его брать. Это, конечно, так делать нельзя. Но если есть четкий бизнес-план, если видно, как развивается бизнес, кредит, лизинг, другие формы финансирования, это очень правильно.
Какие сферы сейчас самые модные в Москве для возникновения, для стартов малого бизнеса?
Ну, как и всегда, конечно же, самые популярные — это торговля, сфера услуг, ресторанный бизнес. То есть это относительно небольшие вложения, меньшего объема. Сфера услуг вообще — это та сфера, та часть как раз, наверное, где малый бизнес чаще всего... Появляются там угу. новые бизнесы, соответственно, и они достаточно хорошо себя чувствуют, потому что там не обязательно большие вложения, там можно быстро выйти на какой-то более-менее нормальный оборот, соответственно, вот это самые популярные сферы. Но очень хорошо, что и в производственной, и в различных технологических отраслях тоже появляются малые предприятия, и в Москве в том числе, потому что как раз тут есть льготные кредиты,
это
льготные
что,
финансирования.
Например, что, производство мебели или что?
Ну, мебель, наверное, это все-таки такая специфическая история, да, и потом производство уже там той же мебели, или как это, наверное, скорее должно быть не в городе, это не,
ну,
не,
да.
в некоторой степени, наверное, в других регионах, а в Москве, как здесь технологичный малый бизнес, это, например, в том числе какие-то разработки, это IT-сфера, Кстати, много предприятий малого бизнеса в IT появляются и работают. Действительно, доля даже растет малого бизнеса в сфере IT.
Это вы по налогам, мы понимаем, или по количеству денег, которые они берут?
И по выручке, и по количеству самих предприятий, которые за ним, которые в этой сфере работают. И это очень хорошо, потому что, собственно, это сфера, которая, конечно же, увеличивает долю инновационных и технологичных предприятий.
Ну, давайте я вопросы позачитываю. Вы, кстати, слушатели наши дорогие, пользуйтесь возможностью. У нас сегодня председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России», заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Самиев. Я, кстати, уточнила, он тоже предприниматель сам по себе. Он не просто занимает должности, там, что-то рисует стратегии, а просто человек действительно тоже работает в бизнесе. Поэтому все тут сбалансировано. Вопросы вы можете присылать на смс +7 925 88 88 94 8, на Telegram тоже говорит МСК-бот латинскими, начиная с G, говорит МСК-бот в одно слово. Русский инженер пишет: хотел бы стать предпринимателем, но не представляю, как это сделать в России. Вокруг одни страшилки о криминале, поборах и коррупции. И еще следом пишет другой человек, который, видимо, занимается: приемлемую аренду найти сложно. Она и ЖКХ жрут все. Работаем пока в минус. На налоги уже платим. Прокредитовать обработку нереально. Кредитов не дают. Вот вам малый бизнес. Сфера спортивная, секция для деток. Прокредитовать оборотку. Вот, ну, вот сразу два таких сообщения. Человек, который уже делает. У него секция образования, детское образование, это такая прям струя. Это у нас еще люди не так много тратят, как там в какой-нибудь Южной Корее на это, а, вероятно, это будет расти доля. Перспективное направление.
Перспективное, да. Вообще, в принципе, спорт, вот, спорт
плюс образование,
да. И особенно дети, то есть дети плюс спорт, вот это те сферы, где тоже открывается, кстати, много-много малых предприятий. Рынок тоже становится более конкурентным, тоже сложнее работать из-за этого. С одной стороны, спрос растущий, безусловно, с другой стороны, и количество компаний, которые предлагают в этой сфере услуги, тоже растет очень быстро. То есть, на самом деле, в этом тоже один из рисков, потому что, например, кажется, что вот это та сфера, где растущий спрос, интересно, это в любом случае будет развиваться. У нас рынок, кажется, пока еще не насыщенный, безусловно. Тем более в Москве еще, очевидно, там потенциал роста очень большой. Но количество предприятий в этой сфере, оно растет, по-моему, быстрее, чем растет спрос. Это тоже, наверное, сказывается. Потому что приходится держать и цены ниже, соответственно, возможно снижать, потому что конкуренция ужесточается. И это же все такой момент, с двух сторон надо смотреть. То есть, с одной стороны, аренда, безусловно, это большие издержки. И ЖКХ, и аренда, и все связаны с этим расходы, с одной стороны. А с другой стороны, если цены нужно держать на конкурентном уровне и снижать их, возможно, а может быть, даже новые компании, которые выходят, они специально держат цены ниже издержек. Собственно, это тоже один из факторов.
А, и ты как маленький не можешь с этим бороться.
Да, тяжело бороться, да.
Что делать Вальдемару? Какая-то рекомендация у вас есть?
Ну, нужно посмотреть на как раз вот программы поддержки. Есть и льготная аренда, есть и субсидии.
А где ее искать, эту льготную аренду?
Это все надо как раз смотреть в департаменте.
Смотрите, Вальдемар не на ЦИАНе, в коммерческой недвижимости, а в департаменте.
Надо туда обращаться, да.
Может быть, что-то подскажут или помогут. Кто-то пишет, значит, это к тому, что лучше быть предпринимателем, чем на зарплату работать. Жесть! Без отпусков 24/7, пишет Валерий, который вовлечен. Нина пишет: был бы у меня бизнес, не было творчества. Бизнес закрыл, и творчеством занялась. Ну, это тоже такой вариант, но это хороший, лучше так, чем наоборот, наверное. И Валерий же пишет, что он жалеет, что занимается предпринимательством, лучше бы не парился, а был бы на зарплате. Бонусы, премии, опционы, никаких проблем. Но это оборотная сторона. У вас, кстати, вы фиксируете переход? Вот люди, вот что открывается, это хорошо. И вот мы отталкивались от опроса в ЦИОМ, который говорит, что все чувствуют себя хорошо, планируют, 20% планируют второй бизнес открыть, у кого хорошо идет. А вот те, кто закрывается, уходят, это люди, которые не возвращаются в это и уходят в
наемники? Это процесс нормальный. И, кстати, опять же, повторюсь, это, наверное, во всем мире так происходит. То есть часть предпринимателей, она в какой-то момент переходит на наемную работу и закрывает свой бизнес. Бывает так, что продают. Работал бизнес, он, может быть, прибыльный, интересный, ну, допустим, поступило хорошее предложение о наемной работе. И при этом можно и продать тот бизнес, который
на
работал.
На Авито я вижу эти предложения, там солярии, там еще что-то, прям
предложений очень много, да.
И кажется, что...
Часть из них, это, наверное, бизнесы, которые не очень хорошо идут. Они продаются...
Вот у меня тоже такое ощущение, есть, но это такое, обывательское. Конечно. А как проверить? Вот ты, например, видишь, решился, и есть деньги, ты не знаешь, куда их потратить, потому что 2-3 миллиона, что с ними? Съешь быстро, не заметишь. Вложить, вот чтобы пенсию себе обеспечить, условно говоря, и что?
Ну, если как бы так стоит вопрос, что вот вложить куда-то там, условно, 2 миллиона для того, чтобы обеспечить пенсию, то, конечно, это не тот вариант, что вот вложиться в малый бизнес, вот просто взять чей-то малый бизнес, который на продажу выставлен, да, и вложиться. Конечно, это не так. Риск высокий, особенно если вы не понимаете, что в этом бизнесе реально происходит, какие там уже могут быть проблемы накопленные.
А для чего тогда могут быть такие предложения интересные?
Предложения такие интересны тому, кто в этом бизнесе, кто уже предприниматель, безусловно, потому что если вот точный совет тем, кто никогда не был предпринимателем, кто не занимается
не
бизнесом,
покупать
чужой бизнес, вот малый бизнес, там, условно, через Авито, это самое, наверное...
Путь в никуда.
Путь никуда, да, это неправильная идея. Если же предприниматель уже у него есть бизнес, может быть, даже в той же сфере, в которой он смотрит объявление, он смотрит, что хорошая локация, например, у него в одном районе что-то
понятно,
есть.
Понятно, для уже действующего.
Да, действующий. Да. В другом районе продается аналогичный бизнес. Это интересное предложение. Если он изучит ситуацию, как там действительно издержки, какая там аренда, в принципе, как чувствует себя непосредственно этот бизнес. Если все будет нормально, то он может купить и дальше расширять, собственно, свое дело.
Прибыль от своего бизнеса в течение 3 последних месяцев получали более половины предпринимателей Москвы, это 66%, это вот, и мы возвращаемся к опросу в ЦИОМ. Состояние своего бизнеса большинство, 69%, оценивают положительно или нейтрально, и только 30% назвали его плохим. Это вот как вы считаете, это как, какие-то такие, как во всем мире там показатели, или это хорошие показатели, или плохие?
Ну, в целом это действительно, наверное... В целом, как во всем мире, это лучше, кстати, чем в целом, это лучше, чем в других регионах России. То есть опросы по регионам, которые делают, в том числе и опоры, показывают, что, как правило, выше доля тех, кто считает, что у них ситуация сложная, и финансово сложная, и сам бизнес с точки зрения потенциала спроса, потенциала роста испытывает проблемы. То есть в Москве ситуация в этом смысле лучше. И опросы, в общем, дают более высокий результат по позитивным настроением. Соотношение в мире, ну, тоже, в общем-то, такое, что, конечно же, есть достаточно большая доля предпринимателей, которые чувствуют, что у них проблемы в бизнесе есть. Это, опять же, нормально. Малый бизнес, конечно же, это больше риск всегда, чем уже средний и крупный бизнес, который устоявшийся, который уже давно работают. Безусловно, это так. Но мне кажется, эти цифры, они достаточно хорошие, потому что это означает, что, во-первых, есть повод для оптимизма, то есть это значительная часть предпринимателей, они уже сейчас чувствуют себя хорошо, у них нормальный финансовый результат, это значит, что они будут дальше, скорее всего, расширяться, они, может быть, как раз будут открывать новые бизнесы, второй, третий, пятый бизнес, это здорово. Это увеличение занятости, это новые люди, которые будут в это вовлечены. И еще один интересный вопрос, они могут стать в какой-то степени амбассадорами предпринимательства, то есть вот эти люди, которые на позитиве, которые уже работают как малые предприятия, они могут стать амбассадорами собственного бизнеса, предпринимательства и заряжать вот этой энергией других, тех, кто думает, сомневается, вот не совсем коучами.
Тоже ругательное слово.
Коучами, наверное, я бы так сказал, что могут быть волонтеры-предприниматели, которые будут учить своих коллег, ну, то есть на добровольной основе, просто показывать и примеры, и на практике, как работает бизнес, как получать ту же самую поддержку, финансирование и так далее. А амбассадоры — это просто, наверное, примеры как раз, вот вначале вы говорили, что какой пример, какие-то истории успеха. Вот хорошо, если из среды малого бизнеса, именно малые предприниматели, появятся те, кто будут образцами, примерами для подражания.
Да, вам нужны медийные, конечно. Ну, какой-нибудь Олег Сирота в этом смысле, хорошо.
Да,
это малый бизнес
это
или нет?
Это уже он средний бизнес все-таки скорее, наверное. Ну, где-то вот на грани, да.
И пишут люди, мало кто, некоторые есть такие недоверчивые, не верят, говорят, денег-то у людей в стране все мало, меньше. Посмотрите на ваших потребителей, они все в кредитах, это ужасно. Как вы чувствуете, что денег становится меньше? Что делать? Идти на другие рынки, забирать деньги китайские или что?
Ну, во-первых, все-таки
прям
сейчас...
чуть-чуть у нас прям...
Да, мне кажется, начался рост доходов в этом году, все-таки у нас статистика так-то есть, и это как раз и внушает оптимизм.
Надо заниматься, пробуйте, посмотрите, может, получится. Павел Самиев, председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России», заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, был на студии. Спасибо, до свидания.
Спасибо.